Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня мы вновь приступаем к изучению Слова Божьего, 24 глава Евангелия от Матфея. Это и последующие главы известны как «Беседа на Елеонской горе». Это беседа или проповедь нашего Господа Иисуса Христа, сказанная на Масленичной горе. Ее тема – «Второе пришествие Христа». Это рассказ самого Спасителя о Его собственном возвращении. Великолепные и прекрасные беседы мы с нетерпением ожидаем возможности рассмотреть ее великие и значимые истины. Чтобы понять общую картину, вам нужно понимать, что Иисус пришел в Израиль, чтобы стать Искупителем, Спасителем, Избавителем, Мессией, Царем для евреев. Однако апостол Иоанн пишет, пришел к своим, но свои его не приняли. Через 33 года после пришествия в этот мир Христос уже покидает его. Он начал свое служение, предложив себя народу Израиля, и он завершает его, будучи отверженным. Пройдет всего пару дней, прежде чем он будет казнен на кресте теми самыми людьми, ради спасения которых он и пришел. Если вы были с нами в прошлый раз во время последнего изучения Евангелия от Матфея, то уже знаете, что только что Христос вынес окончательное суждение об Израиле. Его слова находятся в 23 главе 37 стихе. «Остается дом ваш пуст». Это последняя публичная речь, когда-либо произнесенная Иисусом, и она предназначена народу Израиля. Его последние слова для них полны осуждения. Он не говорит им ничего иного. В главах с 21 по 23 Христос уже вынес вердикт народу израильскому, высказав суждение о ложных религиозных руководителях и последовавших за ними обольщением. Его слова подобны вынесению приговора в суде. Они звучат как окончательное обвинение. И, наконец, в главе 23 содержится страшное суждение лжепастырей. Христос завершает его словами «Остается ваш дом пуст». Приговор вынесен. Очень интересно, что вслед за этим приговором в стихе 39 содержатся следующие слова «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе воскликните, благословен грядущий во имя Господне». Грядущий во имя Господне – это мессианский титул. Иисус говорит «Вы больше не увидите меня, а я не приду, как Мессия и Царь». Итак, с одной стороны, он выносит приговор, а с другой стороны, пророчествует о своем возвращении. С одной стороны, он говорит, остается ваш дом пуст, а с другой стороны, обещает, что вернется, чтобы вновь восстановить его. Без сомнений, эти завершающие слова проповеди Христа наполнили сердца учеников великой надеждой. Конечно, они услышали, что он произнес осуждение, но также они поняли, что он придет и установит свое царство. Они ждали этого в течение всех лет, когда были с Иисусом. И я верю, что в этот самый момент, в конце проповеди 23 главе Евангелия от Матфея, ученики, вероятно, радовались сильнее, чем за все остальные 3 года служения Иисуса. Они слышали, как Он сказал, это будет судить, но также они услышали, как Он пообещал, что придет во имя Господне, а это мессианская истина. И поэтому на основании своего понимания пророков Ветхого Завета, как мы уже говорили в нашем предыдущем исследовании, ученики видели все события следующим образом. Сейчас Христос вынесет свой вердикт, затем очистит Иерусалим, а потом сразу же последует его правление. Они верили, что находится на грани мессианского царства. На самом деле в стихе 11, в 19 главе, есть стих, подтверждающий эту мысль. В Луки 19:11 сказано, «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие». С этого момента, как он приблизился к Иерусалиму, ученики подумали, что царство должно явиться немедленно, и поэтому они уже жили в этом ожидании. Когда толпа бросала пальмовые ветви и одежду перед Христом, когда он выезжал в город на молодом осле, они кричали «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Осанна, сыну Давидову!» Ученики думали, что все это подготовка народа к царству. А потом, когда Иисус вошел в храм и очистил его, они подумали, что он так очищает его от лицемеров. И теперь, когда он выносит осуждение, они понимают, сейчас начнется очищение Иерусалима. Это было их мнение. А потом Иисус приходит во имя Господне как Мессия, и ученики считают, что все эти события должны произойти немедленно. На самом деле, когда они покидают территорию храма, в главе 24, стихе 2, Иисус глядит на храм и говорит, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Христос утверждает, что храм будет уничтожен, это также вписывается в понимание учеников, потому что они понимали, что Иезекииль сказал о царстве, там будет новый храм. И в конце концов этот храм был построен не евреем, а Иродом, идумеянином. Сейчас же этот храм оккупирован лицемерами и религиозными лжепастырями. В их разуме все сходится в одну точку. Мессия достиг момента, когда будет устанавливать свое царство, ученики не обращали внимания на его слова о смерти, о семени, падающем в землю, чтобы умереть. Они проигнорировали ту истину, которую Христос сказал о своем аресте, священниками и книжниками, о распятии и воскресении в третий день. Перед их глазами было лишь царство, и, конечно, Христос уже начал очищать храм, а теперь народ собирается уничтожить его. Сейчас он судит нечестивых, очистит народ, а затем придет во славе как царь царей и Господь господствующих. И ученики полагали, что эти события немедленно и сразу же наступят, и это неизбежно. Таково было их толкование пророков. Помните, на прошлой неделе я рассказывал вам о последовательности их эсхатологии, доктрины последних дней. Благодаря знанию пророческих текстов ученики верили, и это ясно следует не из библейских источников, что настанет время великой скорби. Вероятно, они думали, что проходит через нее уже сейчас. Они долгие годы жили под гнетом греков и римлян. А за этим последует пришествие Вестника, который объявит о приходе Мессии. Это был Иоанн Креститель. Тогда придет Мессия, и он пришел. Затем он очистит безбожные народы, а потом и Иерусалим. Так он соберет рассеянных евреев со всего мира и установит свое царство. И вот ученики подумали, что все идет согласно их расписанию. Они находятся посреди периода скорби. Предтеча уже был, Мессия тоже пришел, и он уже начал очищение Иерусалима. Разумеется, за этим последует разрушение безбожных народов, собрание рассеянных евреев и установление царства. Видите ли, у них не было понимания, что между первым и вторым пришествием будет долгий промежуток. Они не понимали никакого представления о том, что Христос придет, а затем вернется. И до его возвращения пройдут тысячи лет. Пророки такого не говорили. Они предвозвещали только об одном приходе Мессии. И пророки ничего не говорили о большом разрыве посередине. Вот почему Новый Завет называет это тайной, сокрытой в прошлом. Период церкви не освящен в Ветхом Завете, и о нем просто не говорится. Поэтому ученики не понимали этого промежутка. Позвольте мне проиллюстрировать вам эту истину. Возьмите Библию и откройте 61 главу пророка Исаии. В этом отрывке есть образ грядущего Мессии. «Дух Господа Бога на мне». Говорит Мессия в ожидании своего пришествия. «Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятный день мщения Бога нашего». Утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла достается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут их сильными правдою, наслаждением Господа во славу Его. Чудесное пророчество. Затем в стихах с 4 по 11 это пророчество продолжается. Обратите внимание, сначала Мессия начинает с проповеди освобождения пленных и так далее. А затем он провозгласит лето Господне благоприятное. За этим следует день мщения Бога нашего. Иными словами, пророк видит приближение Мессии, его проповедь Евангелия и в то же время наступление дня мщения Господа. А потом, конечно, сразу же следует царство. Время утешения скорбящих, восстановление из пепла вместо плача, елей радости вместо унылого духа, славная одежда, насаждение праведности и так далее. Так продолжается вплоть до стиха 11. «Ибо как земля производит растения свои, как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу перед всеми народами». Иными словами, перечисляются все деяния Мессии. Теперь давайте посмотрим Евангелие от Луки, главу 4, стих 16. «Иисус находится в синагоге в Назарете, и пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». «Ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. Постойте, но ведь Иисус прочитал только половину второго стиха из 61 главы книги пророка Исаии. Следующая строка – «И день мщения Бога нашего». Почему же он не процитировал эту часть стиха и почему он не говорил о ней? Потому что речь идет о будущем. Исаия видел в целом то, что Иисус исполнил в двух отдельных частях. И именно поэтому он закрыл книгу после проповеди «Лето Господне благоприятное». первый раз, когда явился Спаситель, он пришел проповедовать. Во второе свое пришествие он приходит с какой целью? Для суда. И только по мере раскрытия повествования Евангелия мы начинаем видеть различия между первым и вторым пришествием. Даже ученики, и теперь вы можете вернуться к 24 главе Матфея, не воспринимали его пришествие как второе пришествие. Они понимали, что он придет как Мессия, как помазанный царь царей, который установит свое царство во славе. Поэтому ученики думают, что все это произойдет немедленно. Мессия уже пришел, и затем сразу же наступит царство. Они не понимают, что должен пройти длинный промежуток времени, когда Господь искупит людей со всей земли. И поэтому ученики задают вопрос в стихе 3. «Скажи нам, когда это произойдет? Когда? Сегодня или завтра? Или на следующей неделе? Как быстро? Каким будет признак твоего пришествия конца времен? Как нам это ожидать?» Они нетерпеливо ожидают, что должно произойти нечто важное. Они уже видели, как младенец готов взять на плечи свое управление Божьим царством. Исаия 9 глава. Они уже предвкушали, что камень, высеченный без содействия рук, это книга пророка Даниила, был готов сокрушить силы нечестивых, что Мессия, истинный князь мира, положит конец всякой греховности, устранит беззаконие и принесет вечную праведность. Будучи помазанником святым царем, они ждали, что Сыну Человеческому будет дано владычество и слава в вечном царстве. Они ожидали исполнения сказанного в книгах пророка Исаии, Даниила и Иезекииля, а также Захария о дне Господнем. И ученики уверены, что все это должно произойти немедленно, поэтому и спрашивают, когда и какой признак. И тот факт, что Христос обещал разрушение и опустошение Иерусалима, его обетование о пришествии во имя Господня, его слова о разрушении храма, говорит о том, что ученики уверены, что это неизбежно. Поэтому Иисус должен объяснить им, что грядет в будущем. Такова цель, сказанного в 4 стихе и так далее. Это пророческая проповедь, которая разрушает их неверное понимание. Она не описывает время до разрушения Иерусалима в 70-м году нашей эры. Это казалось невозможным, потому что на это ничего не указывало. Проповедь также не описывает век церкви. Она говорит о будущем времени, прямо перед пришествием Христа. Ученики хотят знать признаки пришествия Мессии конца времен, доказательства, что это должно вот-вот произойти. Поэтому Иисус переносит их в самую кончину века. Теперь я хочу дать вам некоторые ключи к толкованию этого текста, чтобы мы поняли, речь идет не о периоде до разрушения Иерусалима, но о веке церкви. Послушайте внимательно. Обратите внимание прежде всего на 8 стих. Это очень важно. Ранее в стихах с 4 по 14 Иисус описывает много из признаков пришествия Христа. «Придут те, кто скажет «Я Христос» и станут обольщать. Будут войны и военные слухи, народ обратится против народа. Царство на царство, наступит голод, будут землетрясения». Это стих 7. В 9 стихе «Гонение, преследование, убийство и ненависть». А потом стих 14, где сказано о проповеди Евангелия Царства. Христос описывает все признаки, которые будут явлены в конце времени. Он указывает им на пришествие Мессии. И теперь стих 8. «Все же это начало болезней». Это очень важная мысль. Греческое слово, переводимое как «болезни», указывает на боли перед рождением, то есть это физическая боль, которую испытывает женщина, когда перед родами происходят схватки. Теперь позвольте мне задать вам простой вопрос. Когда же происходят эти болезни? При зачатии? Разумеется, нет. В начале беременности? Тоже нет. Незадолго до рождения, в самом конце, и вы знаете это на собственном опыте. Вы начинаете следить за частотой болевых схваток до рождения до тех пор, пока они не станут постоянными. И тогда приходит время для рождения. Предродовые боли происходят в самом конце. Они не растянуты на протяжении всей беременности. И эти события не происходят просто на протяжении всей эпохи церкви. Они начинаются с быстрой последовательности и заканчиваются установлением мессианского царства. Далее, чтобы проиллюстрировать вам всю эту истину, я хочу посмотреть первое послание Фессалоникийцам, 5 главу. Павел также говорит о пришествии Господа. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Мне не нужно разъяснять вам эсхатологию, вы все сами понимаете». Но если что-то останется неясным, у вас есть проповедь на горе Елеонской. Я имею в виду, если не брать никаких других истин, то у вас есть беседа на Масленичной горе, учение самого Господа. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Тать – это вор. Как же он приходит? Он приходит неожиданно и тихо. Внезапно. Так и наступит тот день. А потом в 3 стихе Иисус говорит, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Пришествие Христа внезапно, разрушение, связанное с его приходом, неожиданно. Затем он говорит, подобно как мука родами постигнет имеющего в чреве и не избегнут. То есть Иисус говорит, что все это произойдет незадолго до дня Господня. Он использует образ предродовых болей. Так что написанное в этом послании согласуется со словами Иисуса. Родовые боли, по еврейскому пониманию, возникают внезапно, и они указывают на скорые роды. Именно такая же иллюстрация используется в первом послании Фессалоникийцам и то же самое в 24 главе от Матфея. Поэтому, когда говорится о начале предродовых болезней, мы находимся в конце времени. Именно так стоит понимать слова Христа. Таким образом, наш Господь говорит о конце времен, объясняя это через последовательность болей при рождении. Перед самими родами начинаются боли, и они начинаются постепенно, а потом происходит все чаще и чаще, пока они станут очень частыми, и затем начинаются роды, и ребенок выходит наружу. Именно так и произойдет в конце времени. Наступят муки рождения, и сначала это будут события, разделенные временем, а затем все более частые пришествия, пока, наконец, не настанет время пришествия Иисуса Христа. Будет всплеск одновременных страшных бедствий на всей земле. Таким образом, частота событий и их хронология становятся все более сжатыми, пока, наконец, не наступит царство. Такова иллюстрация нашего Господа в стихе 8, и Он говорит о конце времен непосредственно перед началом царства. Оно находится в 13 стихе. «Претерпевший же до конца спасется». О каком же конце речь? Конец упоминается в стихе 13, а затем в стихе 6. Это еще не конец. О чем же говорит Христос? Давайте посмотрим на 3 стих. «Кончина века». Иисус говорит о конце времени, поэтому в стихе 13 Он говорит «претерпевший до конца спасется», то есть Он говорит о кончине века. Итак, если речь идет о людях, доживших до конца времен, то они живы в то время, то есть проходящие через эти события, переживающие эти болезни, претерпевшие до конца времен, все они будут спасены. Поэтому Христос говорит именно о людях, живущих тогда. «Я не смогу претерпеть до конца, если все эти события не произойдут очень быстро». Ученики не выдержали до конца, потому что конец еще не наступил. Христос говорит именно о тех, кому надлежит пройти через последние события и претерпеть их. Поэтому Он говорит о живых на тот момент, которые смогут претерпеть. Это очень важная мысль. Беды, ожидающие людей того времени, можно претерпеть до конца времен, только если вы живы на тот момент. Посмотрите на стих 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». И снова речь о кончине века. «И до этой кончины во всем мире будет проповедано Евангелие, но этого не произойдет прежде 70-го года нашей эры, и даже сегодня эта задача еще не выполнена». В мире много мест, где Евангелие вообще не проповедуется и никогда не было возвещено, но прежде кончины века благая весть будет проповедана во всем мире. Вы спросите, как же это произойдет? Я думаю, что это происходит постепенно и понемногу. Я считаю, что речь здесь идет о конце времен, о сверхъестественных событиях и чудесных явлениях. Евангелие охватывает весь мир, и это означает, что по всему лицу земли все люди услышат благую весть. И сегодня вечером я постараюсь объяснить, как это произойдет и кто это благовестие будет осуществлять. Но сейчас речь идет о конце времен. Этого никогда еще не было и не достигнуто сейчас, и тем более не произошло прежде 70-го года нашей эры. В стихе 15 еще одно указание. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». О чем же здесь речь? Ответ простой. Давайте посмотрим 9 главу Даниила, стих 27. Там сказано, что Антихрист сделает так, что прекратятся жертвы и приношения, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Случится так, что Антихрист входит в храм во время грядущей великой скорби, оскверняет его, совершает мерзость и кощунство, где евреи совершают поклонение. Иисус говорит, что Антихрист сделает это до наступления кончины века. Этот момент определен Богом. Иными словами, Антихрист совершит это в самом конце, в последнее время, когда Господь будет изливать свой суд. По словам Даниила, он сделает это. Но придет Мессия, чтобы остановить мерзость, положить конец греху, пресечь беззаконие и привести людей к вечной праведности. Другими словами, в отрывке Даниила 9:24-27 пророк говорит, что мерзость запустения происходит прямо перед пришествием царя, который установит вечную праведность перед окончательным судом и мщением. Так что речь идет о конце времен. В Матфея 24:15 сказано: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте». Даниил говорит, что это произойдет незадолго до того, как Мессия установит свое царство и осудит нечестие. То есть мы должны смотреть в будущее. Давайте посмотрим на 21 стих. Вот еще одно указание, как нам стоит смотреть в будущее. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. Это будет худшее время в истории мира, страшнейший период существования человечества. Когда же произойдет это худшее время? Оно наступит в самом конце истории. Так и должно случиться. Это будет, когда откроется Божие мщение». Пророк произносит эти же слова в главе 12. «В то время, во время кончины века». В главе 11 Даниил описывает Антихриста, а затем в 12 главе восстает Михаил, и наступит время тяжкое, какое не было с тех пор, как существуют люди, до сего времени. Это похоже на слова нашего Господа. «Худшее время в истории мира». Сразу же за этим последует воскресение в вечную жизнь и воскресение для вечного осуждения и позора, то есть это воскресение до последнего суда, совершенного воздаяния и окончательного установления Божьего Царства. Речь идет о будущем великой скорби. Еще одно указание находится в стихе 29. Иисус говорит: «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе». Христос приходит сразу после скорби. Великая скорбь, о которой он говорит, стих 21, это речь о будущем. И Даниил говорит в стихе 15, это время мерзости и запустения перед вторым пришествием. Наконец, посмотрим на стихи с 32 по 34. Там содержится еще последнее указание. Господь говорит: «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это сие будет». Христос ранее говорил, что время скорби не похоже ни на что другое в истории мира. И он говорил об этом в 24 главе. «Когда вы видите сие, знайте, что близко. Кончина века. Знамение прихода Сына Человеческого. Не пройдет род сей». О каком же поколении идет речь? Род, который жив на момент наступления этих признаков. Род, который увидит их исполнение. «Не придет род сей, как все сие будет». То есть речь идет о тех людях, которые будут живы на тот момент, и всему этому надлежит быть в будущем. То есть это поколение будет живо на момент исполнения всех этих признаков, до пришествия Христа и установления Его Царства. Теперь вы понимаете, что вся проповедь на Елеонской горе посвящена будущему. Это вовсе не значит, что некоторые события не происходят сейчас, но в грядущем они произойдут в масштабе, степени и величине далеко за пределами того, что мы когда-либо переживали. В настоящее время сейчас тоже идут войны, происходят землетрясения, голод, проблемы, убийства, гонения, ненависть. Но все беспокоящее нас сейчас – просто ничто по сравнению с невероятной чередой событий, которые произойдут в сжатые краткие сроки, названные болезнями прежде рождения царства. Когда Бог вергает землю в разрушение, боль перед пришествием царя и установлением его правления. Теперь, надеюсь, вы знаете, где находитесь. Отмечу еще одну истину, хочу, чтобы вы ее запомнили. Это очень важно. Обратите внимание на стих 6. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. И теперь стих 9. «Тогда будут предавать вас за мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое». Стих 15. «Когда увидите мерзость запустения». Стих 20. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу». Кто-то спросит меня, как же это может быть будущее, если Христос разговаривает с учениками, и Он обращается к ним. Разве Он не говорит про них? Позвольте мне вам помочь. Это особая пророческая привилегия, когда Бог воздвигает пророка и переносит его в грядущее, чтобы осветить будущую тему. Он говорит напрямую с людьми того времени. И поэтому использование местоимений «ты» и «вы» не говорит о том, что все должно исполниться в том поколении, с которым он говорит. Обращение «вы» имеется в виду, кем бы вы ни были. «Вы» — это в некотором смысле обобщение. То есть это пророческая свобода — говорить напрямую с обществом в будущем, когда Бог перенес пророка в процессе откровения. Этот принцип повсюду в Ветхом Завете. Пророки Ветхого Завета часто говорили непосредственно с людьми в будущем, обращаясь к ним «вы», хотя они еще даже не родились. Например, Исаия 33:17 или Исаия 66:10 или Захария 9:9 и 3:17, а также другие отрывки. Эти отрывки и множество других пророческих текстов прямо обращаются к людям, но еще не рожденным. Такова особенность пророческих посланий. Итак, мы находимся в будущем, понимая, что рассматриваем период, известный как скорбь. Наш Господь называет это великой скорбью. Это будущее время непосредственно до того, как придет Христос. Каковы его признаки? Что указывает на его наступление? Какие признаки указывают на установление его царства? каковы признаки, указывающие на кончину человеческого рода и начало Божьего вечного. Что ж, посмотрим на стих 8. Христос рассказывает о начале этих признаков, зарождении этих болезней. Они начинаются довольно медленно, поэтому происходят более часто и все более быстро, пока, наконец, повсюду происходит тотальное бедствие. К примеру, если вы изучаете книгу Откровения, то сначала увидите, как раскрываются печати. 6 печати открыты, а затем наступает 7-я. Из 7-й печати исходит 7 труб, и из нее изливается 7 чаш гнева. Их скорость постепенно нарастает, и кажется, печати открываются в течение нескольких лет. Трубы, возможно, звучат на протяжении нескольких недель, а чаши – несколько часов или дней, поскольку боли при рождении наступают все чаще в более сжатые сроки, и самые сильные – в самом конце. Таким образом, мы собираемся рассмотреть проповедь нашего Господа с самого начала, и вначале посмотрим на 6 болей при рождении. Сейчас мы рассмотрим первый признак, а остальные 5 – сегодня вечером. Первый признак – обольщение. Оно было тогда и сейчас. Всегда находились люди, которые приходят во имя Христа, во имя Бога, чтобы сбить других с пути. Всегда были лжехристы. Но не в таком масштабе, как при кончине века. Тогда обольщение усилится, умножится и обострятся. И хотя проповедь на Елеонской горе напрямую не имеет отношения к восхищению церкви, нам также придется обратиться к этой теме. Это не значит, что не случилось восхищение. Мы верим, что церковь Иисуса Христа будет восхищена. И все эти происходящие события сбудутся после того, как церковь будет восхищена, и после того, как Дух Святой уберет свою сдерживающую силу и спустит с привязи все адские силы. Поэтому зло грядущего обольщения превысит всякую иную ложь. Зло тех войн превзойдет все другие войны, ужас тех конфликтов превзойдет все остальные. Зло той ненависти и убийства превысит всякую иную ненависть и убийство. В мире просто не останется ограничений, чтобы сдержать людское зло. И таким образом мы смотрим в то время, когда обольщение находится на своем пике, и это первый индикатор, первый признак – начала болезней при рождении. Стих 4. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, буквально держите глаза широко открытыми, не обманывайтесь, чтобы кто не прельстил вас». В тот период люди будут искать ответы, потому что мир начнет разрушаться, а зло окончательно восторжествует. Я имею в виду, что зло станет абсолютно неистовым. В стихе 12 сказано про умножение беззакония. Вы думаете, что сегодня все плохо, но вы даже не представляете, каково это будет, когда на земле разверзнется ад. Церковь будет восхищена, а сдерживающая сила уйдет. И поэтому Иисус говорит, что нужно остерегаться обольщения. Никому не позволяйте сбить вас с пути. И вот мир разрушается и разваливается на части. В этом мире разрушается естественная привязанность, охладеет любовь, как Павел говорит Тимофею. В то время нарушатся все социальные отношения, хаос в экономике, жизнь в безумном яростном грехе. Все ищут себе лидеров, мессий, спасителей и избавителей. И как только начнется поиск таких людей, повсюду восстанут лжехристы. Поэтому в стихе 5 написано: «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Многие придут, и они будут повсюду. Сейчас тоже есть обманщики и лжехристы. Но в то отчаянное и безнадежное время они придут с особой силой. И поэтому Иисус говорит: не обманывайтесь, они придут в самом конце, и многих обольстят. Люди поверят им, потому что они будут выдавать себя за Христа и придут под именем Его. И будут говорить о себе как о Мессии. Проповедь на горе Елеонской также частично записана в 13 главе Евангелия от Марка и 21 главе Евангелия от Луки. Лука добавляет: время близко. То есть Христос говорит: пришло время для моего царства, скоро наступит мое правление. И Господь добавляет: не ходите вслед их. Уже учителя придут и скажут: я Христос, пришло время для моего царства. Вы знаете, что некоторые уже приходили с таким заявлением и в наше время. Но их будет тогда значительно больше, и люди будут стенать в поисках избавителя и пастыря, когда они станут активно интересоваться религиозными вопросами. В нашей человеческой природе есть сильная склонность к вере в сверхъестественное, и люди тогда будут искать себе религиозных лидеров, потому что умножится обман, будет много шарлатанов и ложных мессий. Посмотрите на стих 23. «Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». То есть эти лжехристы не будут похожи на иных учителей прошлого, потому что будут творить чудеса и знамения. Они будут творить сверхъестественное, под воздействием бесов, чтобы привлечь внимание мира. И это множество лжеучителей в конечном итоге достигнет своей кульминации в одном нечестивом лжемессии. Им будет Антихрист. Он будет воплощением всех лжехристов. Он станет самым одержимым человеком, помимо самого сатаны. Даниил называет его малым рогом, нечестивым и коварным правителем. Иоанн называет его зверем. Павел говорит о нем как о сыне погибели и человеке греха. Антихрист придет в качестве кульминации всех лжехристов и будет настолько убедителен и обманчив, что в Даниила 9:27 сказано, что даже Израиль, как народ, заключит с ним завет и вступит в договор, полагая, что он является их избавителем. Вот насколько будет силен его обман. Все народы мира попадут под его обольщение и силу. И на самом деле Писание дает нам очень много информации об Антихристе. В Даниила 8:23 сказано: «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих». Почему же Бог не вмешивается? Он ждет наполнения меры беззакония. Такое ощущение, что Господь допускает высшую степень греховности, чтобы затем явить свое проклятие и уничтожить грех в полной мере. Греху надлежит быть в максимальной степени, и поэтому в тот день, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь, наглый и искусный в коварстве. И дальше написано: «И укрепится сила его, хотя и не его силою». Что же это значит? Антихрист общается с демонами и силами ада. Он будет связан с духами преисподней, и его сила будет исходить не от него самого. И он будет производить удивительное опустошение. Он будет великим победителем и успевать и действовать, и губить сильных и народ святых. И при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и среди мира погубит многих, против владыки владык восстанет. Поначалу он будет действовать миром и переговорами, чтобы привести всех под свою власть. Кстати, эта же личность описывается в 6 главе книги Откровения. По мере того, как будут разворачиваться скорби, и первое, что происходит, это начало болезней при рождении. Это согласуется с тем, что мы читаем в Матфея 24 главе. «Остерегайтесь лжехристов». В Откровении сказано: «Когда начнется скорбь, явится всадник на белом коне, победитель с луком без стрел». Что это значит? Он побеждает без выстрелов, достигает триумфа мирным средством. То есть это ложный Христос и начало великой скорби. Ложный мир, всадник на белом коне, который подражает истинному. Откровение 19 глава. Истинный победитель, сидящий на белом коне, это Иисус Христос. В последнее время, когда беззаконие достигнет полной меры, явится царь. Он приходит к власти, совершает великие дела, он приобретает все большую власть в мире и противостоит царю царей. Он восстает против Иисуса Христа. В главе 11 книги Даниила мы еще больше узнаем об Антихристе. В главе 36 он назван царем, поступающим по своему произволу, гордым правителем. И, конечно же, он идет против воли Божией, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. Антихрист действует только до тех пор, пока не пройдет весь Божий гнев. И затем наступит конец. Но на это время он будет совершать удивительные дела. Он будет возвышаться над Богом. В стихе 38 сказано: «Но Богу крепости и на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и другими камнями, и разными драгоценностями». Здесь слово «Бог» написано с маленькой буквы. Антихрист воздвигнет новых богов. Он будет идолопоклонником. И обман Антихриста более подробно описывается в книге Откровения, 13 главе. Иоанн видит его уже не как нечестивого правителя, но как зверя. Он зверь, происходящий из народов, и это очень яркий символизм. Это разрушительная сила. В стихе 4 говорится: «Кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, 3,5 года». То есть Антихрист будет править в течение 3,5 лет. Вот как разворачивается кончина века. Оно начинается с его правления. И после 3,5 лет, второй половины 70-й седмицы, Даниила 9:27, Антихрист окончательно будет поражен. Даниил говорил о еще одной седмице, семилетнем периоде, по пришествии первой половины в середине седмицы. Антихрист занимает свой престол в течение последующих 42 месяцев, и он воссядет с великой властью. В 6 стихе сказано, что он открывает уста и говорит богохульство против Бога, то есть он хулит имя Божие, его храм и небожителей. И дано ему будет вступить в войну со святыми и победить их, и все народы, племена и языки, живущие на земле, поклонятся ему. Можете ли вы представить себе подобное обольщение? Весь мир считает, что Антихрист – это Мессия, Спаситель, которого так долго ждали. И рядом с ним выйдет иной зверь, Откровение 13:11. известный как лжепророк. Он обладает силой первого зверя и заставляет всю землю поклониться ему. И он совершает великие чудеса. Стих 13. Сводит огонь с небес. А в стихе 14 сказано, что он обольщает всех живущих на земле. Итак, Иисус говорит, будьте осторожны, смотрите в оба, чтобы не попасть под обольщение. Потому что под именем моим явятся лжехристы и скажут, я Мессия, обольстив многих. Сколько же удастся обмануть? Весь мир, все человечество. Но не позволяйте этому случиться с вами. Это очень важное предупреждение. Кто же стоит за этим обманом? Величайший древний обольститель, как сказано в Откровении 12.9. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Еще один отрывок, второе послание Фессалоникийцам, 2 глава. И на этом мы закончим. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашего собрания к Нему. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нам посланного, будто уже наступает день Христов. Кто-то сказал Фессалоникийцам, что день Господа уже наступил, что они живут во время его исполнения. И Павел говорит им, не верьте, да не смущает вас никто, ни послание, ни дух, ни слово. Пусть никто не обманывает вас, что вы якобы уже свидетели дня Господа. Стих 3. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. И Павел здесь прекрасно согласуется с пророком Даниилом. Апостол также соответствует сказанному Иисусом. Он говорит в согласии с книгой Откровения, проповедуйте то же самое. Перед приходом Господа будет явлен человек греха, коварный царь, нечестивый правитель, зверь, обольщающий всю вселенную. Он выступает против Бога и возвышает себя над Господом. Ему поклоняются, и он восседает в храме Божьем, как Бог, выдавая себя за Бога. Далее Павел пишет стих 8. «И тогда откроется беззаконник». Стих 9. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Антихрист приходит и обманывает весь мир. Видите, Библия чрезвычайно последовательна. Все эти события – вторая половина скорби, последние 3,5 года, и они начинаются с возвышения лжемессии. И даже, возможно, во время его правления многие из них будут безуспешно сражаться против него. Таким образом, первым признаком конца времен является обольщение. Этот обман настолько действен, что в конечном итоге приводит к обольщению всего человечества. И неудивительно, что Господь предупреждает «берегитесь». Есть еще 5 признаков, которые являются только началом болезней, и мы рассмотрим их сегодня вечером. Склонимся в молитве. Но прежде я хочу сказать одно. Некоторые из вас могут сказать, я понял все сказанное. Но что все это значит? Как это относится ко мне? Прежде всего, если вы христианин, то должны радоваться, что Иисус придет. Грех будет уничтожен и навсегда исчезнет. Вы должны радоваться этому. Радуйтесь, что имя Божие больше не будет в бесчестии. Вам надлежит радоваться, что Антихрист, зверь и лжепророк, и сам сатана будет навсегда брошен в озеро Огненное со всеми лжехристами, на протяжении всей истории. Вам нужно радоваться, что Иисус будет превознесен, все поклонятся Ему и будут восхищаться им во веки веков. В то же время мы должны печалиться, потому что произойдет с незнающими Спасителя людьми. Они навсегда будут изгнаны из присутствия Божьего и навеки погибнут. Вы скажете, может быть, этого не произойдет? Но это обязательно наступит. Иисус позаботился о том, чтобы мы не сомневались, не останется здесь камня на камне. Это произошло в 70-м году нашей эры, спустя 30 лет. На этой неделе я прочитал у Иосифа Флавия, что главнокомандующий Тит Веспасиан стоял посреди храма и кричал своим солдатам, чтобы они не разрушали святилище, но они не послушали его. Тит без сомнения действовал по воле сатаны, пытаясь помешать исполнению пророчества, но Бог сильнее лукавого, и он допускает ярость римлян против евреев и разрушение храма, потому что они отвергли приказ своего главнокомандующего, разорив святилище. Божьи пути невозможно изменить. Если храм был разрушен так, что на нем не осталось камня на камне, точно так же сбудутся все остальные пророчества о будущем. Итак, мы радуемся с одной стороны из-за неизбежности исполнения Божьей воли, но с другой стороны печалимся из-за того, что произойдет с незнающими Спасителя людьми. Итак, если вы знаете Спасителя, радуйтесь. В противном случае бойтесь того, кто способен уничтожить душу и тело в аду. Придите к единому Спасителю Господу Иисусу Христу, который умер за вас и воскрес, предлагая вам прощение, вечную жизнь и благословение на небесах.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.